Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, февраль, день 19. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Лагерфельд ушел от нас, Лагерфельд. Рубашки у него были уникальные, вот он сам в них ходил, стойка такая высокая. Все время думал, где берет, так и не нашел. Говорят, кстати, от онкологического заболевания скончался, рак поджелудочной железы был. Ну что сказать, я не знаю, может быть, мировому сообществу это было и раньше известно, я только об этом узнал. Не знаю, может быть, он это в тайне хранил. Ну, убирай уже звук, в конце концов. Это было весело, да, спасибо большое. Может быть, он это в тайне хранил? Если да, действительно, я он об этом не говорил, то я хочу сказать, что это сильный человек был, видимо. То есть, когда ты живешь с таким диагнозом и понимаешь, что, может быть, не так долго ты проживешь, сколько хотелось бы, вот, я думаю, это очень психологически сильно давит и может ломать людей. Ну, видимо, его не сломало. Всем бы 85 с любым диагнозом, пишет АГ. Ну, 85... Вроде неплохой возраст, но вы знаете, что человечество как-то движется в сторону продления возраста. Люди все-таки, если так посмотреть, дольше теперь живут, чем, например, в средние века. Вот. Хотя, если читать Библию, то выясняется, что раньше там и по 900 лет жили, и по 800, а потом на убыль пошли. Но сейчас вот в рост опять пошли мы. И некоторые ученые прямо-таки очень серьезно заявляют, что человек может жить и 120 лет, если правильно будет жить, правильно будет питаться, следить за здоровьем. В общем, технологии нас ведут к более долгой жизни и, вероятно, к более полноценной. Поэтому сегодня 85 лет уже не выглядит таким возрастом, когда кажется, что это глухой какой-то старик. Вот посмотришь на Познера. Вот сколько Познеру лет? Я сейчас даже посмотрю, сколько Познеру лет. Прям дайте мне, пожалуйста, секундочку. Познер. Д, нет, буквы Д в его фамилии. Так, ага, ну, что-то не то. Я просто хочу как пример привести. 84 года. Вот Познеру 84 года. Ну, он как огурчик. Знаете, вы можете относиться к нему по-разному, к Познеру, но выглядит он потрясающе. Вот у нас некоторые люди в 50 гораздо хуже выглядят, чем Познер. 84, у него есть какая-то тайна. Правильно, какая-то есть тайна. Ну, а по поводу того, что у него еще и голова при этом работает, и хорошо работает, ну, что остается добавить? Всем бы вот лучше так, чем как Лагерфельд, правда? Всем лучше бы, как вот Познер, чем как Лагерфельд. Рак поджелудочный один из самых коварных, развивается очень быстро, с ним долго не живут, Савишна говорит, да. Но он и не в шахте работал, Познер, пишет Александр Пушкарев. Ну, он и не в шахте работал, Александр, ну и вы не в шахте работаете, как я понимаю. Потому что если бы вы были шахтером, вряд ли бы вы так активно писали мне здесь в Телеграм, говорит МСК-бот. То есть пример с шахтером, он хорошо звучит от шахтера. Ну, или хотя бы от родственников шахтера, да? От вас же он звучит как-то странновато немножко. Как будто бы вы только что вырвались из забоя. А вы знаете, шахтер ходит в забой. Вот из забоя вы вырвались, наружу вот вы выбрались и написали мне сообщение, да? Протерев лицо от сажи, вот этого угля, который у вас осел на этом же прекрасном лице. Я подозреваю, что все мои слушатели, у них прекрасные лица светлые. Моему сегодня деду 92, пишет Григорий СПБ, и он бодрячком. Ну и слава богу, пусть будет еще 102 и 122, Григорий, только этого вам желаю. Мой дед и отец шахтеры, а я строитель, пишет Александр. Ну, на перекуре. Ну вот, видите как, вы-то себе профессию полегче выбрали. Все, но, тем не менее, вы приобщены к шахтерскому труду, и вы имеете право, в таком случае, раз вы из шахтерской семьи, говорить, что Лагерфельд и Познер, конечно же, не шахтер. Тут все, я, как это, умываю руки. У шахтеров с легкими беда, естественно, потому что они дышат всем тем, чем лучше не дышать. Так же, как и асфальтоукладчик, это не самая приятная профессия. Ну, вот есть люди, которые кладут асфальт. Я им не завидую. Токсичное дело это все, да? Неудобное. Так, так, лучшие уходят так рано, 85, еще правнуков не увидел, пишет 57-й. Ну, да, понятно. Кто-то еще пока шутит над смертью. Наверное, вы моложе 30, вам меньше 30, 57-й. Дальше пошли. Так, давайте сразу развлечемся. Вы знаете, что у нас Госдума здесь подготовила документ, по которому нельзя будет пользоваться смартфонами военнослужащим во время несения той самой службы и во время боевых действий. Ну, нельзя и все. И по этому поводу есть некие споры в обществе. Кто-то говорит правильно, кто-то говорит неправильно. Но я сразу же вспоминаю вот этот постер. Плакат, лучше сказать плакат советских времен, да, не болтай у телефона, болтун, находка для шпиона. Я сегодня даже в свой телеграм-канал, слегка забытый, выложил этот плакат, ну это правда. И вот почему-то в какой-то момент мы забыли эти азбучные, казалось бы, истинные, но теперь наконец-то вспомнили. Но помимо того, я хочу добавить, что все-таки смартфон сегодня это же больше, чем телефон. Это же не просто средство связи. Алло, мам, у меня все хорошо, пока, скоро выйду на связь. Смартфон может отслеживать перемещение человека. Он и отслеживает. То есть есть GPS-трекинг. Смартфон — это камера. Правильно, смартфон – это возможность выходить в интернет. То есть смартфон, по сути, это устройство, которое в какой-то мере контролирует хозяина этого смартфона. То есть это устройство контроля над хозяином. То есть мы думаем, что мы владеем смартфоном, а на самом деле корпорации, создающие эти телефоны и программное обеспечение, скорее владеют нами через эти же устройства. Они знают, какие странички мы смотрим, как долго мы сидим в тех или иных соцсетях. В принципе, могут узнать, куда мы идем, по какому маршруту, в какой день. И если, допустим, смартфоны работающие будут у военнослужащих, можно ведь отследить перемещение войск. Можно осветить это раз. Два, можно через камеру понять многое, да? А если уж сами фотографируют и выкладывают, то тут уж большим аналитиком быть не нужно. Представляешь, если сидит человек где-нибудь в войсках, ну, пускай это будет РВСН, и день и ночь фотографируют ракеты наши стратегические. А вот мы, есть же те, которые перемещаются, а вот мы здесь в лесу, а вот мы там в лесу. Специалисты могут определить, откуда эта фотография, где конкретно наш секретная наша ракета, наша установка сейчас находится. Это, согласитесь, неприятный момент. Лучше этого не делать. Так что я, например, горячо поддерживаю эту идею. И действительно, для военнослужащих вопросы секретности, они, наверное, превыше других вопросов стоят. То есть, если ты рассекречен, если враг знает, где ты и что ты делаешь, то, извините, вы никогда не сможете ничего сделать. Получается, что вы полностью, как на ладони. Враг все знает о вас, куда вы переместились, что вы делаете, сколько вас человек, ну и так далее. Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось почему-то, я не знаю почему. У вас, наверное, какой-то специальный смартфон. Алло, здравствуйте.
Да, не иначе. Добрый день, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста. А, кстати,
так, я целиком поддерживаю эту идею. В американской армии свою как-то, не знаю, несколько лет назад та же самая проблема была, когда их стали отслеживать по этим Apple Watch, по-моему,
да,
там
да.
Скандал был. Единственное, я бы вопрос задал бы нашему Руснану, а почему не сделали, например, для армейцев свои смартфоны?
А нет, есть да, что-то у армейцев какое-то свое оборудование, насколько я знаю, но, по-моему, это офицерского состава касается, а солдат это не касается, ну, по-моему, есть.
Почему бы не сделать заодно, как в таком объеме, и в этот достаточно...
Ну, что-нибудь делать на ГЛОНАССе. Но я не знаю, насколько это все пробивается, не пробивается, пеленгуется. То есть, Ну, в принципе, я понял вашу идею. Просто я не знаю, насколько это безопасно. Может быть, для военных, спасибо, да, военнослужащих, речь должна идти о защищенных каналах связи. И даже если это будет наш смартфон какой-то, на наших комплектующих, допустим, которых пока я не видел в глаза, знаю о китайских комплектующих, вот, про наши не знаю, если они вообще, то все равно это можно как-то отслеживать, как я понимаю. Потому что, например, будут использовать те же программы. Ну, например, Инстаграм, он же... Инстаграм, он один на всех, на нас. Так с помощью смартфонов можно обманывать противника, взять и автобус со смартфонами на север, а самих солдат на юг отправить. Бату говорит, как вариант. Как вариант. Смартфон-то тамагочи, его надо протирать, заряжать, одежду покупать, пишет Григорий. Да, я не знаю, где вы эту шутку прочитали. Если придумали, то это гениально. Я просто хотел сказать, Григорий. По поводу смартфона и по поводу вот этих Apple Watch, по которым американцев в том числе отслеживали, у них была такая проблема, вот вы упомянули. Знаете, я вспоминаю времена президентствования Дмитрия Анатольевича Медведева, который не стеснялся тогда ходить со смартфоном, а в частности с айфоном он ходил, и часы у него тоже были, и я помню даже, по-моему, я не ошибаюсь, он дарил планшет участникам Comedy Club, планшеты Apple-овские. Вообще такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич работал на Apple в свое время, ну ладно. Но знаете, к какой мысли меня это всегда подталкивало? Потому что, например, на Владимира Владимировича Путине я подобных часов не видел никогда, и телефонов таких не видел. И более того, официально нам все время докладывают, что у Владимира Владимировича смартфона нет, и в соцсетях он не сидит. А у Дмитрия Анатольевича был смартфон, и часы были, когда он был президентом. Так вот, какая мысль напрашивается? Либо ФСО не дорабатывали во времена Дмитрия Анатольевича Медведева, либо Дмитрий Анатольевич Медведев во времена своего президентствования не обладал всеми теми возможностями влияния на ход государственной политики, которыми обладает Владимир Владимирович, занимая пост президента. Вот я так подозреваю. То есть его как бы было слегка, ну, не жалко, что ли, кому-то. Я не знаю, как это так устроено. Но смотрите, на Владимира Владимировича Apple Watch не надевают. Ну, не надевают, потому что заботятся о том, чтобы, ну, там, вы поняли, не прослушали, там, ракету какую-нибудь не пустили по президенту, еще чего-нибудь. Ну, мало ли, что там могут придумать, да? А часы же еще и отчет по здоровью дают. Сколько, когда, какие были, какое было сердцебиение. Правильно? Поэтому специалисты могут многое сказать. А вот от Дмитрия Анатольевича, он говорит, да, пожалуйста, ходите с часами, фотографируйте, выкладывайте в Инстаграм. То есть как-то Федеральная служба охраны не сильно была озабочена безопасностью Дмитрия Анатольевича. Чем это обосновано, не знаю. Либо смелостью Дмитрия Анатольевича, либо небольшой надобностью. Я не хочу никого... Не, серьезно. Это я сейчас как бы предъявляю претензию к Федеральной службе охраны. Вы абсолютно не охраняли, как мне показалось. А я не специалист, и, скорее всего, я говорю страшные глупости, и позор мне позор, дурачок такой, что ж такое, я мелю в эфире, но тем не менее, мне показалось, что вы недостаточно хорошо охраняли Дмитрия Анатольевича, когда он был президентом. Такое ощущение, что вам было не очень интересно. Вы тогда занимались больше безопасностью премьер-министра, да, тогдашнего, да? Я вот как-то думаю. Ему не доверяют секреты. Я не знаю, Валерий, я не знаю, но я об этом думал в те времена и продолжаю думать сейчас. И поэтому, когда нашим военнослужащим хотят запретить смартфоны в момент несения службы, я, например, это горячо поддерживаю. Это правильно. Это правильно. Целее будут. Целее будут. А потом... кстати, губернаторов не берегут. Но это мы чуть позже поговорим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Как да. Вы знаете, Трамп сидит в интернете. Возможно, Медведева охраняют те же силы, что и Трампа.
Возможно, не знаю. Трамп, да, Трамп любит писать что-то в Твиттер. Но Твиттер-то трамповский, и интернет-то он американский. Вот в чем дело. Трамп-то сидит в своем американском интернете. Интернет же он американский. Вот, он сидит в своем интернете и сидит в своем американском же Твиттере. Ну, как так получается? Поэтому Трамп вроде защищен. А когда Дмитрий Анатольевич сидит в их американском Твиттере, не знаю, насколько он защищен. Поэтому я, опять же, поддерживаю. Многие смеются, когда там показывают кабинет президента, а у него там такая линейка телефонов стоит, как будто бы доисторических, да, с такими трубками тяжелыми, все это из какого-то материала. Скажете, пластик? Нет, это не пластик, это что-то другое. И вот обязательно они, да, они либо с барабаном, либо там... Нет, там барабана нет даже никакого. Там обычно просто одна кнопка. Пым-пым-пым, что-то мигает. Алло, это линии прямой связи, защищенный. То есть не надо смеяться. На самом деле, вот именно через эти телефоны все переговоры самые важные ведутся. Когда там, ну, выпустить ракеты, даю добро, ну что-то такое, понимаете? Вот как-то вот оттуда это решается. То есть это единственное, что защищено по-хорошему. А вот эти все ваши пукалки, смартфоны, ну это нет. Это не для, не для России, давайте так скажем. Это для какой-то другой страны. Я имею в виду сейчас военнослужащих, я имею в виду сейчас власть. То есть, если речь пойдет о какой-то стране, где военнослужащие и вообще армия этой страны смехотворна, то тогда, пожалуйста, можно ходить там с смартфонами. Какая разница, правильно? Ну, например, если мы будем говорить об армии... Ай, сейчас не хочу никого... Не хочу. Какой-то странной, небольшой европейской страны, где министр обороны, допустим, женщина. Да, всем плевать вообще. Мы все понимаем, что там армии нет и не было никогда. Может быть, когда-то и было, но очень давно. И поэтому могут ходить смартфонами, фотографироваться на военных объектах, которые тоже никому не нужны и неинтересны. Пожалуйста, это можно заниматься. Ну вот. Что такое кровожадный? Сразу выпустить ракеты, пишет Кэнди Бум. Ну... Ничего другого не придумал, извините. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Пожалуйста.
Смартфоны в России. Нет, смартфоны в российской армии. Их осталось совсем немного. Пожалуйста. Ну, и так, 7373-948. Почему-то эту песню, эту музыку всегда ставят на вот такие ролики, где нужно выбить слезу. Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, пожалуйста.
А помните, да, Алексей же, Дудаев же также через свой навели по, ну, сигналу же также устранили Дудаева. И вот просто...
Да.
У жены племянник на Донбассе, в ДНР, вот он военнослужащий, охраняет там. И вот он созванивается только когда не на службе. Он говорит, мы отдаем все даже кнопочные телефоны, потому что база была на Украине, и были многие, ну, как бы, артоотстрелы по наводке. Только человек поговорит по телефону, когда еще их не украинские номера были, базы, и тут же прилетало. То есть пилинговали. И они ходят на службу без телефона.
Понял, спасибо большое. Ну, потому что, да, не развлечение, это война. Потому что могут определить твое местоположение. Я вот вспоминаю те покушения с летальным исходом, которые происходили на территории Донбасса. Вот не могу вспомнить, какую роль там играла как раз мобильная связь. Играла ли она, вот если вспомнить там Моторолу, да, если вспомнить Захарченко, имела ли там какое-то значение мобильная связь или нет. У Медведева Apple Phone был снаружи, изнутри была ФСОшная начинка, пишет Бату 21. Да, Инстаграм, видимо, у Дмитрия Анатольевича тоже весь ФСОшный, специальный, у него отдельная страница, да, специальная начинка. Так, а телефоны у них сделаны, пишет, не понимаю, 26-й. В Германии женщина и есть ядерное оружие. Да? Ничего себе, Николай, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Алло, Аня, вы уже были, я вижу. Я же по номеру могу смотреть, что, по два раза не надо звонить. Как вас зовут или здравствуйте? Да, пожалуйста. Нет, а у вас просто не получилось, вы не умеете пока. Ну ничего, ничего, все приходит с опытом. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, аналогично, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите, плоскость гораздо шире, скажем так. Касаемо отслеживания телефонов, также обычную мобильную связь, возможно, обычный мобильный телефон возможно следить через те же самые базовые станции оборудования, на которых стоит Alcatel, Cisco и прочее.
То есть что, еще раз, знаете, значит, если смартфонами не будут пользоваться, это не поможет. Вы это имеете в виду?
Да. Можно отследить через обычные телефоны.
Нет, только они обычными телефонами тоже не будут пользоваться, как я понял. Там все запрещено.
Запрет на смартфоны.
Запрет на смартфоны. Давайте-ка мы посмотрим. Сейчас, секунду. Спасибо вам большое. Сейчас мы выясним. Секундочку. Так, запрет смартфон Госдума. По-моему, там речь идет о тебе. Запрет смартфоны и вести соцсети. Смартфоны. Военным иметь гаджеты. Вот. Вот давайте Интерфакс посмотрим, что по этому поводу пишет. Так, тренер о окончательном чтении закона о запрете на все призыкаемые при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы. Все. Вообще все. Любой телефон, любой смартфон, любой планшет, любые умные часы, все запрещено. Это на всякий случай я вам просто говорю. Вот. А по поводу того, что вот написал слушатель, что у Германии есть ядерное оружие, я просто вам на всякий случай перечислю ядерный клуб, так называемый, страны, у которых есть ядерное оружие. Они все, видимо, знают. США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Ну, вот Израиль предположительно. То есть не все знают. Ну, не знаю, там спорно. Вот я вам перечислил страны. То есть там Германии, как вы видите, не присутствует. То есть в Германии ядерного оружия как бы нет. И может быть Израиль, Мэкс. Да, спорно. По Израилю спорно. Видите, я честный человек, я вам прочитал, кого относится. И где сказал, что предположительно, там я и сказал. Может быть, а может быть и нет, это спор. Так что вот так. Очередной запретительный закон от нашей Госдуры, пишет Котяра. Котяра, очередное странное сообщение от слушателя по имени теперь уже Котяра. Вам этот запрет что-то запрещает или нет, я не понимаю. Ну, смотрите, это очередной запретительный закон. Это необходимая мера для российской армии. Потому что армейцы выдают себя этими гаджетами. Их можно при помощи пилинга, да? Давайте, пилинг. Сейчас женщины скажут, как это при помощи пилинга, да? Это же про кожу. Сейчас говорят, не про кожу. С помощью пилинга. Пилинг, господи. Я уже забыл все эти слова. Ладно, неважно. Их можно отследить, понимаете, и по ним ударить. И чтобы их нельзя было отследить и по ним ударить, сделать выводы какие-то. Пилингация, да. Это да, значит, вы поняли. Пилинг. Вот. Их можно отследить и ударить. И чтобы они не умирали, их не убивали, для этого им нельзя этим пользоваться. А они, и высшее руководство, они заботятся тем самым. Вот вы хотите, чтобы у вас, вот я не знаю, котяра, у вас есть дети или нет, там родственники, чтобы они, послужив в армии, как домой вернулись живыми или мертвыми? Вы как предпочтете? Я предположу, что живыми. А для этого нужно обеспечить их безопасность, потому что военнослужащие, как ни странно, они находятся в большой опасности. Потому что, по сути, ну, они первые, кто в случае чего примут удар на себя, правильно? Да? Нет? Смартфоном много лет. Не понимаю, думаю. Вспомнился, как наши деревяшки во ВКонтакте писали, всю ночь долбили по Украине, на жизнь их руководству плевать, они болтают много. В том числе, чтобы кто-то что-то не говорил лишнего и не пользовался. Так, ЮАР еще входила в ядерный клуб инкогнито, но уничтожили, пишет Сергей. Без смартфона будет сюрприз, вернется из армии или нет, пишет Алекс Викинг. Почему? Можно же позвонить. Можно. Ты пошел в увольнение, да, там, что-то куда-то отдыхать. Вот тебе и звони, пожалуйста, бери, звони. Ты, когда находишься на службе, не звони. Правильно? Алло, мам, я тут на службе, я тут сижу там. Сейчас я тебе расскажу, значит, какая история. Сейчас подогнали сюда. Что ты говоришь? Что ты мне небо показываешь, да? У нас тут подогнали нас Искандеры, знаешь, у нас 4 Искандера. Подогнали, не знаю, что придумали, вот. Сейчас градом поливают вот там в такую-то сторону. Ну, понимаете, что это лишняя информация, правда? Это ненужная информация в открытых источниках. Ну, вот что поделать. Таким телефоном много лет. Почему закон только сейчас решили принять? Думсдей говорит. Проморгали, чё? Ну, у нас же всегда такая политика реакции. Мы реагируем всегда. Ну, то есть, вот, ну, проморгали момент, очевидно, проморгали. Знаете, у нас много каких законов не было, и они принимаются в тот момент, когда, например, в Америке они уже существуют десятилетиями. А у нас говорят, о, точно, забыли. Вот, надо принять. Хотя это изначально надо было принять. Это как пример с, сейчас вам скажу, с импортозамещением, вот, знаете. Пока вроде не нужно было ничего замещать, потому что можно было купить чужое. Так и ладно, и купим чужое. Как только известно куда, известно кто клюнул, тут же сразу, ну, надо замещать. Пора бы нам производство-то восстанавливать. Пора бы нам заняться импортозамещением. Хотя, по-моему, и раньше было понятно, что лучше заниматься импортозамещением. Что лучше на своих самолетах летать. И эти самолеты самостоятельно строить, а не на американских, например, или там европейских каких-то. Ты и дальше будешь пургу нести про надуманные причины изъятия гаджетов? Или все-таки хоть намекнешь на истинную причину? Дмитрий Данк говорит. Дмитрий Данг, вы и дальше будете писать мне тупые сообщения или хоть раз послушаете? Я вам объясняю, как русскому человеку, русским языком. Забирают смартфоны, ну не забирают, они разрешают пользоваться, чтобы бойца не убили. Потому что их местоположение и передислокацию войск можно по этим смартфонам определять, чтобы их не убили, чтобы они были живыми, чтобы наш солдат и офицер убил врага, а не враг убил нашего солдата и офицера. Это делается. Все, больше в армии задач других не существует. 18:30 новости. А 18:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот говорили про смартфоны в армии, и не только смартфоны, телефоны, планшеты, все-все-все-все, запретят ими пользоваться, нашим бойцам. А появляются люди, которые говорят, это свобода попрана, свобода бойца. И я решил посмотреть, просто в интернете сейчас поковырялся, вот что нашел. Во-первых, внимание, смотрите, вы же не доверяете российским СМИ. Но белорусским-то СМИ вы доверяете, правильно? Белорусская военная газета «Во славу Родины». Нравится? Все, это во-первых, газет. Во-вторых, они ссылаются на международное обозрение, выпуск номер 13, от 24 января 2014 года. То есть материал довольно старый, не сегодняшнего дня. Да, 2014 года, смотрите. И здесь большой очень материал о том, называется он «Мобильные телефоны в армии США. Привилегии только для дисциплинированных». О том, как пользуются. И кто может пользоваться в армии США телефоном? Вот смотрите. Например, в ВВС США, согласно общим правилам использования мобильных телефонов во время КМБ, это 8,5 недели, это курс молодого бойца, новобранцам разрешаются позвонить родным в день прибытия, в первую неделю, в течение четвертой и в конце седьмой недели службы. В остальное время солдаты могут разговаривать по телефону только с разрешения командиров. Звонки производятся в присутствии представителя штаба подразделения. То есть представитель штаба подразделения говорит, звони маме. Алло, мама, у меня все хорошо, мне все нравится, кормят замечательно. Американская армия самая лучшая армия в мире, я об этом всегда мечтал. До свидания, мама. Все, конец истории. Значит, мобильные устройства могут использоваться только для голосовой связи в армии США. Только для голосовой, больше никакой. В присутствии. Представители штаба. Отправка и получение видео, фото и текста строго запрещена. За нарушение данного условия солдат наказывают дисциплинарно. Армия США. В корпусе морской пехоты во время КМБ, опять же, курс молодого бойца, категорически запрещено использовать личное устройство мобильной связи, чтобы боец полностью потерял связь с гражданской жизнью. В качестве наказания за несанкционированное использование личных мобильных средств связи может применяться такая мера, как наказание, как отправка на повторное прохождение курса молодого бойца с самого начала. То есть он вот 8,5 недель проходил, вдруг и воспользовался телефоном несанкционированно. И давай-ка заново. Иди-ка и заново послужи, сынок. Все, и дальше вывод. Таким образом, в американской армии использование средств мобильной связи в личных целях возможно, но с большими ограничениями. Насколько часто можно звонить и как долго разговаривать по телефону, зависит от позиции руководства конкретного подразделения. Звонок по телефону даже на 10 минут один раз в неделю надо еще заслужить. В любом случае, во всех воинских подразделениях категорически запрещено отсылать фото и видео со смартфона. Если солдата поймают снимающим на камеру мобильного гаджета, то его накажут незамедлительно и строго. Все. Вот тебе и все. Ну и мне больше всего нравится, что в присутствии представителя штаба нужно говорить по телефону. Это приятно. Вот, что еще интересного по поводу публикаций, да, на эту тему. 3 мая 2018 года, Russia Today, называется материал СМИ, двоеточие, Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на военных базах США. Оборонное ведомство США распорядилось прекратить продажи смартфонов китайских производителей Huawei у нас его называют, из ZTE на территории американских военных баз по всему миру. Об этом сообщает Wall Street Journal. То есть они это в мае 18-го. По данным издания, американская сторона предполагает, что устройства могут угрожать интересам армии США. Цитата. Представитель Пентагона Дэйв Истберн говорит. Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для личного состава, данных и операций министерства. В свете этой информации было бы нецелесообразно продолжать их продажу. Говорит представитель Пентагона. По его словам, в 2017 году на территории американских баз было продано около 2400 смартфонов. Вот и все. Все очень просто. Почему? Потому что это китайские смартфоны, а не американские. Так вообще американцы на андроиде сначала использовали устройства свои, а потом они перешли на iPhone. Ну, iPhone — это их устройство, это их разработки. Поэтому они ими пользуются. Вот такие дела. Китайскими уже нельзя, потому что китайцы могут что-то узнать, чего им не нужно знать. Смартфон – очень важная вещь, как оказалось. Телефон – очень важная вещь сегодня. И, видимо, все эти устройства, казалось бы, личные, да, вот эти цифровые, помогают специалистам обогатиться той информацией, которой раньше они обогатиться не могли. Было сложнее. А сегодня, ну, что? Это ведь, по сути... Ну, вот если так посмотреть на телефон, это устройство, которому ты доверяешь свои личные сообщения, ты мысли доверяешь, ты даже личные свои сообщения пишешь через это устройство. Это как, представьте, был бы к вам представлен какой-то человек, и вы бы ему говорили, ну, типа пресс-секретарь или что-то подобное, вы бы ему говорили: так, позвони тому, скажи это, сделай то, ну, начальник протокола. И этот начальник протокола был бы американец. И вам говорили: ну, что я теперь, ну, как бы, ну, американец, американец, какая разница, он же против тебя же, он не будет, он же хороший человек, ты же знаешь, там, например, Майкл, классный парень. Я говорил: ну, наверное, да. Или это, например, был бы китаец. Ну, это был бы гражданин Китая, например, какой-нибудь Ли. Ну, Ли, ну, он хороший человек, через него можно любую информацию передавать, какие проблемы. Он никогда никому не расскажет, не сомневайся, все в порядке. То есть у всех держав с большой армией, у всех держав, которые предположительно могут нечаянно или умышленно начать большую войну на территории планеты нашей, стоит острый вопрос безопасности информационной. У американцев, у китайцев, у нас, у всех. А у тех, у кого это вопросы нет, это просто, значит, это незначительные какие-то формирования, которые армией ты и не назовешь. Это, значит, и не армия никакая, и плевать на нее абсолютно. Ну, и, ну, то есть это неинтересно даже за ней наблюдать. Вот видите, вопрос об ответственности. Зачем запрещать телефоны, если не идут военные действия? Просто нужны правила пользования. Наказывать за нарушение режима пользования, выработка чувства ответственности, полный запрет. Тупая мера, пишет Elemental. Нет, не тупая. Вполне себе работоспособная. Потому что американцы взяли и запретили китайские смартфоны. И продажу этих китайских смартфонов, и использование этих китайских смартфонов на своих базах. Потому что это может нанести урон. Американские можно, китайские нельзя. Из этого мы делаем простой вывод. В России есть свой смартфон? Нет. Значит, ничего нельзя. Если бы был у нас свой смартфон на своих комплектующих, со своей операционной системой, так и пользуйтесь. Но его нет, поэтому, когда ты запрещаешь китайский, американский и какой угодно смартфон, у тебя ничего не остается, у тебя просто ничего нет. Поэтому получается, что боец без смартфона остается. Или там телефона, или планшета. Потому что, ну, нет нашего смартфона, планшета, телефона. А это уже вопросы к кому? Я не знаю, к Ростеху, может быть, или Роснано. Кто у нас должен разрабатывать планшеты и смартфоны? Вот к этим людям уже вопрос. А почему у нас своего-то нет? Что, у нас бойцам, может быть, свои-то хотя бы какие-то устройства можно предоставить? Они говорят: ну, мы думаем, мы разрабатываем. Но это не проблема армии. Армия решает вопросы безопасности своей, собственной. И они говорят: чужие смартфоны нельзя. Все. Взяли все под козырек, чужие смартфоны убрали. Проблема только в том, что своих нет. Логика. Очень простая логика. И ничего такого особенного я, по-моему, сейчас не сказал. Ну, то есть это просто очень логично, то, что я говорю. Вам не кажется? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня Константин зовут. Да. На самом деле мне как бы странно слышать такие новости, просто потому что у нас приказ о режиме секретности номер 010 существовал еще года с 2003-го,
да.
По которой запрещал любые мобилы.
Да.
Ну, я вот служил с 2004 по 2008, у нас это все наглухо было запрещено,
да.
И это было сопряжено с огромными рисками для репутации как бы тебя как будущего офицера, и... В принципе, 2-3 раза тебя спалили, и как бы это уже строгать.
Этого достаточно. Ну, вероятно, сейчас нужно было принять закон, потому что там, наверное, про мобильное устройство говорилось, но не обговаривались планшеты, смартфоны, умные часы. И все это надо было просто вписать. Правильно?
Может быть и так, но всего. На самом деле запрет был абсолютно капитальный. То есть вообще нельзя было ничего. Если, не дай бог, спалился на начальнику факультета или там, не дай бог, начальнику института, это увольнение было.
Ну все. Позором. Да. Конец. Просто. Спасибо. Надо Чубайса звать на помощь, без него не обойтись, Нилс говорит. Ну, без Чубайса нам действительно не обойтись, что ж говорить. Правильно, армия, не детсад, говорит наблюдатель. Телефон-то полбеды, чужая операционная система значительно важнее. Конечно, Сергей. Ну, конечно. Поэтому, я думаю, дальнейший разговор на тему, нужны ли чужие смартфоны с чужими операционными системами в российской армии, не имеет никакого смысла. Потому что, очевидно, они там пользы не приносят. Они, скорее, во вред. Все. Как мы будем из этой ситуации выходить? Ну, другого выхода нет. Запрет. Просто это все будет запрещено. Хотя, видите, нам человек, который служил и раньше, он говорит, и раньше было запрещено вообще-то. И раньше было запрещено. Я тогда прихожу к выводу, что просто расширился список. Потому что раньше, может быть, смартфоны были не в ходу, были кнопочные телефоны, и о них говорили. А сейчас появились всяческие другие гаджеты, которые тоже нужно было через запятую перечислить. Их через запятую и перечислили. Все. Чтобы умные часы такими не были умными. Лучше уж взять тупые часы. Правильно? Зачем нам умные часы? Нам нужны тупые часы какие-нибудь, которые просто будут показывать время точно. Вот. А можно и по выстрелу «Авроры», в конце концов, тоже есть такая практика. Дальше пошли. У нас в армии 2013 год на словах телефоны выдавались на воскресенье, а на деле скрытно смартфон пользовали поголовно все. Бывало, замполит отбирал у кого-нибудь смарт и клал в сейф, после чего имевший доступ к сейфу писарь отдавал его обратно, пишет Игнат. Вот такие дела, Игнат. Это потому что, видимо, вы служили там, где войны-то не было. Знаете, вот один раз бы по вам отбомбили, допустим, да, правильно? Игнат, или я ошибаюсь, Игнат, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Но, скорее всего, вы же не на войне были, правильно? Надо у радиоведущих гаджеты запретить тоже, пишет Димон. Да плевать вообще. Вот запретите, пожалуйста, я не буду пользоваться. Мне вообще все равно. Вот. Единственное, что, конечно, приятно, если будет какой-то браслет, который будет замерять пульс, мне удобно. Это удобно. А так, вот, соцсети, я уже давно как-то на них смотрю. Не то чтобы с презрением, ну так, вынужден я пребывать в этих соцсетях. Ну не то чтобы у меня дикий восторг по поводу этого всего эксгибиционизма цифрового в душе. Ну, нет, такого нет у меня. Так что, больше я ничего не могу добавить по этому поводу. Так, граждане России стали чаще менять имена. Вот тоже смешная новость, об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на данные Минюста. По данным ведомства, в прошлом году было зарегистрировано 87 574 акта о перемене имени, тогда как два года назад 85 818. А в 16 году имя меняли 943 раза. Да, мы часто меняем имена, интересно, на какие? Мне можешь позвонить человек, который поменял свое имя в последнее какое-то время? Потому что у нас 87 574 человека поменяли имя в прошлом году. Позвоните, мне просто интересно. 7373948, телефон прямого эфира. У вас есть какая-то информация по этому поводу? Вы меняли свое имя? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, соседка у меня поменяла. Я была Еленой и стала Инной. Я говорю, а в чем прикол-то? Ну так хочется. Хотя вроде взрослая женщина, 40 лет.
Да, и все. Просто она захотела другое имя, и все.
Это... С детства как бы не нравилась Елена. Я говорю, почему? Нормальное имя, красивое.
Нет, она захотела Инна. Почему вы осведомлены так о личной жизни соседки? Неспроста?
Да нет, это совершенно спроста, потому что как бы общаемся, живем давно рядом.
А, понял. Спасибо, спасибо большое, спасибо. А, вот жила женщина Елена, 40 лет. Ну, говорит, кажется, я Инна. И все, мне никогда не нравилась Елена. Мне никогда не... А могу я переименоваться во Владимир Владимирович? Владимир Владимирович Валерьевич Гудошников. Да, я вспоминаю своего двоюродного брата, который... Он Владимир Анатольевич, да? Но он также дедушку Василий. И он говорил, я Владимир Анатольевич Васильевич. Он вот так вот говорил. Владимир Анатольевич Васильевич. Ну вот. Вова, привет, если слушаешь меня. Так, про то, как Караулов вспомнил, как... Это мы вчера с Егор говорили, не парьтесь по этому. Вчера уже обсуждали чувство собственного величия Караулова, и что он всем подарил свою книгу, и все ее с упоением читают, потому что, ну как же без книги Караулова жить-то? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Максим, Москва. Я менял свое имя лет 15 назад, наверное, уже 20 даже.
Да.
Нисколько не жалею, как бы, то есть родители сами предложили.
А какое имя у вас было и на какое вы поменяли?
Рустам было.
Рустам?
Поменял на Максим.
На Максим. Почему?
Просто как-то какое-то нерусское имя родители посчитали. И как-то...
Ну а вы-то русский, не русский, как вы?
Русский, да.
А почему вас родители Рустам тогда называли?
захотелось.
Им захотелось, потом... Рустам. Они,
да, потом одно время как-то захотели поменять.
Заменить, захотели Максим. А сколько вам лет было, когда вы стали Максимом?
Лет, наверное, 10 примерно где-то.
Спасибо большое. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Сейчас я вам скажу. Такая интересная история. Так, господи. Такое имя частое вот для ребят, для чеченцев, по-моему. Значит, один парень, он занимается ремонтом автомобилей, и я помню, вот мне, мои друзья говорят, мне нужно было там отремонтировать по кузову, и вот они мне его посоветовали, говорят, давай мы с ним договоримся, и у него какое-то имя такое, я говорю, а он не русский, что ли? А они говорят, не, он русский, я говорю, а почему такое имя? Сейчас имя не могу вспомнить, слушайте, вот имя не могу вспомнить, а там прям такое, он русский парень, но имя у него вообще не русское, это интересно. Ваха? Нет. Ой, как... ну я вспомню, если я вам скажу, ладно? Вот, если я вспомню, Саид, нет, не Саид, нет, Ахмед, Шамиль, точно, у него имя Шамиль, русский парень, имя Шамиль, я так удивился, кстати, странно, ну вот, ну почему-то так, ну, может быть, почему нет, мне пишет Рамзан, Ахмат, нет, Шамиль, менял сначала фамилию, потом не понравилось, снова поменял фамилию и отчество до кучи, пишет 605-й, слушайте, кто бы знал, что люди так у нас поголовно меняют себе имена и фамилии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Хочу напомнить историю.
Да.
Ульянов, Ленин, Сугашвили, Сталин.
Да.
Путин у нас настоящий. Моя фамилия Силин.
Понял, спасибо большое. Так, а у меня, значит, смотрите, меня спрашивают, а вас, ваше имя вам нравится? Ну, я как-то даже не задумывался никогда над этим. Не задумывался. Да, наверное, а чего? Наверное, если я не задумывался, устраивает. Фамилия у меня вот длинновата, объективно. Я просто представляю, как вы будете кричать на площадях, ну, когда будете кричать имя своего властителя, императора. Неудобно будет вам, конечно, вот этот Гудошников. Долго. Ну, кричите тогда Гудок, наверное, да? Ну, это как бы неуважение некоторое, да? Я думал, что с этим можно сделать, ничего с этим. Если «ов» убрать, «гудошник», ну как-то как будто ругаетесь вроде, нет. Неудобно. Лёша, все подумают, что Навальный тогда. Нет, тоже не вариант. Кстати, Навальный тоже неудобная фамилия, смотри. Навальный, ну лучше, чем, удобнее, чем Гудошников. Есть еще одна неудобная фамилия, хочешь? Которую скандировать тяжело. Жириновский. О, вот удобные фамилии, смотри. Путин, да? Чуть хуже. Навальный уже нараспев идет. Жириновский. Ну, очень долго. А еще любят некоторые люди двойные фамилии. Ну, тут уже вообще крах. Да? Римский, Корсаков. Ну это же это будет несерьезно, как вы понимаете. Мамин, сибиряк. Скинь мяч, да, хочется добавить. А мамин, сибиряк выйдет? Нет, не выйдет. Вот. Ленин, да? Сталин. Два слога. Значит, всем будущим политическим лидерам. Запоминайте, успех вам гарантирован только в одном случае, если ваша фамилия состоит из двух слогов. Два слога должно быть. И это пример не только у нас, это пример и зарубежный, просто скандировать эти фамилии в эфире я не буду. Но при определенном интересе вы можете так, как бы, подумать немножко в голове и понять. Те, у кого длинноваты были фамилии, они придумывали себе какие-нибудь названия. Вот, например, кстати, Муссолини, знаешь, что придумал? Дуче. Вот, скандировали не вот это вот его, все, а Дуче. Ой, как руководитель, поняли. Вот, Трамп, да, Трамп хорошо, один слог, это вообще идеально. Типа Трамп. Ну, очень удобно, да? Обама уже нет. Обама, хотя ничего тоже, потому что все читай буквы «А». Обама. Клинтон, хорошо. Клинтон. Удобно. Можно оговориться, как с Климовском бывает, знаете, да? Клинтон и... извините, пожалуйста. Вот, что еще? Вот, Шварценеггер, ну, сразу в топку все. Дальше губернатора не пойдешь никогда. Поэтому я обречен, скорее всего, со своей фамилией, конечно же, вечно мудрствовать лукаво. Да, а не повести народ. Ну, да, Минин, да? Пожарский уже сложнее, да? Невский. Ну, классно, все. Вот, Грозный. Думайте об этом, да? И Кадыров хорошо звучит. Я просто скажу, хоть и три слога, но хорошо звучит. Хорошо звучит, прям супер звучит. Никаких вопросов. Стивен Сигал, Сигал, тоже хорошо. Сигал, Сигал, да? Так, ну, это, ну да. Надо петь на... так что, Жирков, Жирков, да-да, Годунов, сложно. Годунов. Бориску на царство? Вот это, да. Бориску на царство? Мне не подходит. Ну, смотрите, Ельцин. Или, а Горбачев, это как казачок в песне «Распутин». Помните? Ра-ра, Распутин, love the rough, the Russian queen. Вот это. И то же самое. Казачок! Тан-тан, тагадагадан, тагадатан, та-тан. Вот, и там тоже. Горбачев! Да, я включал когда-то песню про перестройку. Да, там... Перестройка! Горбачев! Нет? Бабучка! Бабучка! Это когда американцы издевались над нами. Ну, они стебались, что все, конец Советскому Союзу, и перестройка, Горбачев, и там аппаратчик, аппаратчик. Они просто вставляли слова, которые им нравились, видимо, по звучанию. И они там аппаратчик, Горбачев, перестройка. И можно найти, это ужасная дрянь. Я сейчас попробую вам найти, я люблю всякую дрянь включать в эфире, мне просто это нравится, у меня такой, говорят, фетиш, правильно говорите? Ну, ладно, неважно. Так, сейчас, перестройка, как они перестройка, интересно, писали? Вот, Hectic Electric, Glasnost, называется песня. Значит, телефон включил, как у нас положено в селах. А можно как-то вывести с телефона? Блютуса нет здесь? Вот. Горбачев! Не, я вам сейчас найду в интернете просто, погодите. Я же, ну, найду в интернете и все. Сейчас. Хек, тик, тик, тик. И ле, к, т, рик. Все, сейчас. Сейчас, 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 ребята, ребята! Будет все. Так, г, песня. Гласност. Вот, значит, американская, по-моему, группа Glasnost. Вот она. Не, это микс какой-то. Ну ладно, посмотрим. Включай, включай, старичок. Где, где? Можно выводить? Во! Like о, вот это звук. Песня. Like не зря вы брали Harman Kardon в свои машины, да? По 4 like миллиона. Горбачев! Го-го-го-го-го! Смотрите. Микс 88-го года. Год моего рождения. Glasnost. Перестройка. Glasnost. Бабушка. Бабушка. То есть перестройка, балалайка, бабушка, Андрюшка. А где он будет аппаратчик говорить? Ну-ка, я перемотаю. На здоровье. Папаша. Ты даже не разобрал. По-моему, в конце кричит это, аппаратчик! Аппаратчик! Ну и так далее. Это вот так мы выглядели в глазах западной публики во времена распада Советского Союза. Ну, над нами прикалывались, конечно. Потому что сдал Горбачев твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А сейчас родина, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, вторник, февраль, день 19. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пробки в Москве. И я вижу перекрытие у нас здесь от Комсомольского вокзала до Преображенской площади. В обе стороны все у нас закрыто. Даже, ну да, ну все правильно, от площади трех вокзалов все закрыто. Пятый говорит, тогда китайские фамилии самые лучшие, например, Лин Ю. А 16-й говорит, Сталин, Коба. Ну, Коба это когда он был? Когда он еще Сталином не был. Потому что Джугашвили неудобно. И, соответственно, Коба. Где Коба? Или где там Джугашвили? Неси патроны, Джугашвили. Уже убили. Да, то есть Коба, Коба, иди сюда. Все, удобно. Как это? Саша Белый. Белый! Пчела! Космос! Просто последнего не помнит никто. Все помнят Белого, Пчелу и Космоса. А кто был следующий? А кто? Назовете мне четвертого или нет? Фил! Фил! Вы знаете, не больше два слога. Все. Два слога. Кстати, успех английского языка заключается в том, что у них в среднем, среднее слово, в среднем, состоит из трех букв, а у нас из пяти. Такая беда. У них из трех, а у нас из пяти. Поэтому футбол. Нога, мяч, пам! Футбол, а у нас нога, два слога, мяч. Ну, то есть у нас раз, два, три. А у них футбол, все, удобно. Волейбол. О, тут мы уж придумали бы название. Баскетбол. Болбол. Ну, кстати, у нас мяч. Повезло. Вот здесь вот прям повезло. Мяч и бол, да? И все другие слова с словами бол. Всем привет, только пришел. Говорили про конфликт азербайджан-чеченский. Да какой-то конфликт есть, Игнат? Балабол, да, луноход, да, именно. Про Квачкова, отсидевшего за мысли, будете обсуждать? Алексей, пытались обсудить Квачкова не так давно, когда только пошел разговор о том, что он выйдет. Сегодня он вышел. В тот момент, когда я только пытался его обсудить, я понял, что интерес к этой фигуре не так велик. Да, есть те, кто с 2010 года хоть как-то помнит о том, кто такой Квачков, но более, по-моему, ну, большинство просто не знает это. К сожалению или к счастью, я даже не знаю, Квачков как-то совершенно выпал из информпространства, как некая фигура, которой было приковано внимание. Единственная интересная вещь, он сказал по Скрипалям, прям сразу. А он же ГРУшник. К нему пришли и говорят, а что Скрипали? А вот дело Скрипалей. Он говорит, дело Скрипалей политическое. Все политическое, тут вообще нет никаких спецслужб, спецслужб это не политическое дело. То есть это, как я понял, он здесь встал на официальную позицию Российской Федерации. Вообще интересно будет наблюдать потом, я так понял, интересно будет наблюдать за заявлениями Квачкова. Вполне может оказаться, что сейчас Квачков будет говорить какие-то такие вещи, которые будут не вразрез идти со властью, а может быть наоборот даже, в поддержку. Такое может случиться. Завтра санкции, может баксы за 80. Отобьешь, пишет Артем. Да не дай бог отбивать эти баксы. У меня их не так много, поэтому лучше пусть рубль растет. Ну и как по мне. По поводу санкций. Нас пугает Кудрин. Страшное дело, Кудрин пугает. Новые санкции могут стать шоком для экономики России, говорит. Шоком. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что сейчас, сказал Кудрин. Но почему при этом Кудрин глава счетной палаты, а Леша Гудошников ведет программу на радио? Ведь я тоже мог это сказать, и я это говорил. Новые санкции могут быть жестче, чем предыдущие. И любое давление на нас – это плохо. И надо делать так, чтобы плохо не было, а было хорошо. И вот я все-таки еще пока не глава счетной палаты. Жаль. Да. Так, когда предатель и русофоб развалит вашу станцию, пойдешь работать на трактор и будет тебе счастье, пишет 592-й. 592-й, а какой предатель и русофоб конкретно должен развалить нашу станцию? Я, например, Гозмана давно здесь не видел. Обама был прав, разорвали российскую экономику в клочья. Мы на себе это чувствуем, пишет Вадик 420-й. Ну, конечно, последний хрен доедаете, понимаете, даже не с хлеба, а без хлеба. Вань, ну, конечно, вы на себя чувствуете. Вы так это сильно на себя чувствуете, что прям даже не можете из шестибалльных пробок выехать на машине. У вас страшная жизнь абсолютно, ужасная. Белая Африка. Белая Африка, страна третьего мира с разорванной в клочья экономикой. Жить так более невыносимо, я вас понимаю, Вадя. Ведь раньше мы жили лучше. Только когда? На эре при царе? Нет? Нет, при царе не лучше. Может быть, в Советском Союзе в среднем жили лучше? Что-то я сильно сомневаюсь. Я знаю. С 2008 по 2012 на дорогой нефти жили лучше. Жили, ну не восьмой, а чуть позже, наверное, да, чем восьмой. Да, сейчас бы московским пробкам судить об экономике России, эксперт, пишет Вадя. Да, я вам буду судить по российской экономике по пробкам. Да, и потому, сколько людей я вижу в торговых центрах. И потому, что центры стали основным притяжением людей, в принципе, на планете Земля и, в частности, в России. И торговые центры стали притяжением людей. Торговые центры, они, понимаете, торговля. Там люди покупают что-то, видимо, да? Там торгаши продают, а потребитель покупает. И парковки этих торговых центров забиты на всей территории России вообще. Всегда. Хоть в Пензу приедешь, есть торговый центр, возле которого очереди из машин, не припарковаться. Хоть в Оренбург, хоть в Самару, хоть куда. Вот да, я буду судить по экономике России, давайте так, не в общем об экономике, а о благосостоянии граждан я буду судить, да, по огромным пробкам, по невозможности запарковаться в торговом центре, потому что некуда машину свою поставить, даже за деньги, иной раз в торговом центре невозможно поставить машину на парковке. И она дорогая, кстати, в Москве очень дорогая парковка, но и в городах платная парковка. Вот да, я поэтому буду судить. Да. Потому что люди явно тратят деньги на развлечения. Машина – это чаще развлечение, чем необходимость, потому что есть общественный транспорт. Вот. Сходить в киношку – развлечение. Поесть фастфуда – развлечение. Все развлечение. В торговом центре все, что есть дельного в торговом центре? Ну, там все развлечение. Ездим в ТЦ картошку съесть и кофе бесплатный выпить, пишет СД. Так я видел, почем вы покупаете в крошке картошки ту самую картошку. Втридорога, за несколько сотен рублей вы берете. Три наполнителя, одна картошечка. Сколько это выйдет? Че? Ой, бедная страна умирает от голода. Все в ужасе. Что же делать? Все разорваны в клочья. Начинать работать можно прямо сейчас всем вместе. Это даст эффект определенный, я уверен. Но почему бы и нет? В точку, пишет Дэйд. Спасибо большое. Было бы все так плохо, каждый день суши и роллы не заказывали бы на 3 тысячи, наверное, вы имеете в виду, 2-3 тысячи. Конечно. А где бесплатный кофе, пишет летчик. Не знаю, честно говоря, летчик, ну, может, бывает бесплатный кофе где-то в кафе, какая-нибудь дрянь, наверное, не знаю. Тамбовский чиновник предложил закрывать гипермаркеты на выходные, мне пишет Иван. Да, я видел, Иван, эту новость, но как-то его не поддержали, как я понял. Тамбовский чиновник не понимает, что мы живем в условиях рыночной экономики, и если он будет закрывать торговые центры на выходные, то торговые центры, точнее предприниматели, которые работают на площадях этих торговых центров, будут недополучать деньги, а это, соответственно, удар по малому и среднему бизнесу. Скорее всего, этот Тамбовский, да, чиновник, он немножечко... неадекватен ситуации. Он слегка недопонимает, что он говорит. Наоборот. Больше торговых центров, больше продавать, больше покупать, выше обороты. Я выступаю за то, чтобы людям денег дать побольше. Вот единственное. Я не против роста цен, я не против строительства торговых центров. Я за то, чтобы людям просто дать побольше денег в руки, и чтобы они эти деньги тратили на их нужды. А нужды у них обычно по большей части развлекательного толка. Что-то из сферы услуг обычно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, можно, так сказать, отнести тоже госслужащим, так сказать. Тоже нет, не компьютеры стоят. Медведи ходят там с Apple Watch, так сказать, мы все они
правительство. Так, и что?
А?
И?
Ну что, надо свое развивать как-то, или на Huawei переходить, хотя у меня американские там компьютеры и прочее.
А что, толку-то какой?
Ну, у них все-таки дружественные.
Ну, да, хорошо, вы закрыли торговый центр, у вас что, тут же появились смартфоны или что? Вы понимаете, ну, что не, при условиях рыночной экономики торговля двигатель прогресса, нет, не понимаете? Я могу объяснить.
Я вообще вот переход на цифру постерегся, кстати.
Я понимаю. Да, нас всех чипуют и так далее. Я поддерживаю вас. Я сам остерегаюсь перехода на цифру. Всегда аккуратно к этому делу подхожу. Но все должны понять, что в условиях рыночной экономики торговля двигатель прогресса. Все. Другого двигателя прогресса нет. Почему? Потому что, например, вы делаете машины, и вам нужно их продать. Ваша задача, чтобы ваша машина была больше всего понравилась покупателю. Все, это в условиях открытых рынков, рыночной экономики, все. Вы говорите, я делаю очень хорошую машину. Ваш конкурент говорит, а я делаю лучше. Вы говорите, ну, может, у нее чуть получше, но я сделаю чуть подешевле. Вот так работает рынок. Так он себя уравновешивает. Если, конечно, нет сговора, вы понимаете, такое бывает тоже между корпорациями и прочим. Но, в принципе, смысл очень простой. Конкуренция дает возможность двигаться экономике дальше. И развитие той самой торговли. То есть торговля — это хорошо. Вы посмотрите, как торгует Великобритания, посмотрите, как торгуют американцы, посмотрите, как Китай тот же самый торгует. В условиях рыночной экономики торговля двигает прогресс. Все, больше никак. Все, ты делаешь телефон и его продаешь. И дальше ты борешься за рынок. Изо всех сил ты продвигаешь свой телефон, американский iPhone, например, в Китай, в Европу, в Россию. Это самое главное. И ты стараешься сделать как можно лучше продукт, во-первых, а во-вторых, если он не самый лучший, то ты пытаешься доказать потребителю, что он самый лучший. Здесь работает реклама, ну и так далее. Вы можете это все через запятую перечислять. То есть ты рекламируешь свой продукт, чтобы человек купился и приобрел его. Вот так оно все работает. Потом эти деньги аккумулируются, налогами они поступают в бюджеты с тех стран, где эти компании находятся. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все на самом деле, в общем-то, понятно. Правильно? Ну вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь был бы против, если бы на территории Российской Федерации располагалась компания Apple, у которой миллиардные доходы? Нет, я думаю, никто не был против. А если бы на территории Российской Федерации находилась бы штаб-квартира Amazon, Apple, eBay, Google, ну и так далее, через запятую, кто-то был бы против? Штаб-квартира, вот у нас, мы бы это придумали, и мы бы бабки со всего мира собирали. Плохо было бы? Я думаю, что нет. Я думаю, это было бы прекрасно. Поэтому в условиях, когда торговля становится двигателем прогресса, убивать торговлю – это просто взять и пустить себе пуль в лоб. И этот чиновник, который говорит, давайте закроем торговые центры, он как бы недопонимает, что от этого будет еще хуже. Просто вы должны понять, что от того, что вы закроете торговые центры, будет хуже. Не лучше, а хуже. От этого завод не построится. Вы закрыли торговый центр, вы думаете, а на его месте, как лучше бы завод построили. Не будет ни торгового центра, ни завода. Ни хрена вообще не будет. Так хотя бы есть торговый центр. Хорошо. Хорошо. Хоть какой-то заработок. Хоть какие-то рабочие места. В этих торговых центрах, чертовых, работают люди. У них есть семьи. Просто в голову себе это как-то... Ну, прокрутите в голове. Торгаши. Ну, работники торговли. Давайте, не сами там, хозяева этого бизнеса. Да? Сидит на кассе человек. У него есть семья. Правильно? Человек вам мороженое. Вот пришли, мороженое купили. Билет, кассир. Вы в кино пришли, у него есть семья, у него есть родные, близкие, ему надо самому что-то есть. Это рабочие места все. Это все часть экономики, это все часть, внимания. ВПК хотел сказать. ВВП, да. ВВП. Не Владимир Владимирович, а в смысле, поняли, да? Продукт. Это все наша большая экономика, все эти рабочие места. Чем меньше рабочих мест, тем хуже. Нам обещали 25 миллионов новых рабочих мест. Что-то я про такое слышу, по-моему, да, миллионов? А вы хотите их сократить, что ли, эти рабочие места? Ну, значит, ума вообще нет. Все, вообще, значит, дураки. Вот кто-то предлагает сократить рабочие места, это человек, который вас хочет ограбить. Чиновник, который вам говорит закрыть торговые центры, он хочет вас ограбить. Он хочет, чтобы вы были нищими, чтобы у вас не было работы, чтобы ваши дети ничего не ели. Чтобы они были голодными вечно, чтобы вы стояли на рынке труда запредельно долго, и вам никак не могли найти хоть какую-то работу. Понимаете? А в будни супермаркеты в основном работают до 18, максимум до 20, а в субботу граница вообще сдвигается до 16, поскольку это выходной, а в воскресенье работают. Это закон, пишет наблюдатель. Че, я не понимаю вас, где это закон? Да, на производстве рабочие места должны быть, пишет Ирина Борисова, простите. Ирина, вы мне какие-то глупые вещи-то не пишите. Они глупые, потому что они наивные. Я в курсе, что на производствах должны быть рабочие места. Но от того, что у вас не будет рабочих мест в торговом центре, и торговых центров не будет, у вас производство от этого не наладится. Более того, при правильном устройстве той же самой экономики, вот в этих торговых центрах должны продаваться вещи, которые производятся на ваших же производствах. Вы их продавать куда будете? Вы будете производить под реализацию или вы будете производить в никуда? То есть вы просто нашьете какого-нибудь говна. Ой, простите, пожалуйста, Ирина, я сейчас объясню. Вы сейчас наштопаете штанов каких-то, никому не нужных, которые никто не будет покупать. Вы сделаете ненужных никому смартфонов каких-нибудь. Вы сделаете ненужного, ну, кучу всего. И это никто не купит. Что заработает человек? Вот смотри, мы строим завтра. Вот смотри, вот есть люди, они никак не понимают, что такое торговый центр. К сожалению, они не могут понять, что такое торговля. И почему она двигатель прогресса. Смотри, мы завтра с тобой решаем сделать... Отличный, что, например? Какой-то нужен дать такой пример, чтобы он прям, ну, вот, понятный был. Телевизор. Дай телевизор. Нормально? Доступно, мне кажется, для сознания человеческого. Телевизор. Мы с тобой, например, отгрохали, мы нашли деньги, нашли инвесторов. Мы говорим, ребята, а инвесторы, пускай сумасшедшие, они думают, что мы-то вменяемые, и они нам доверились. Мы говорим, дайте нам денег. Несколько миллионов долларов, а может быть десятков. Мы построим завод, у нас будет телек. Все будет классно. У нас еще, может быть, ученые будут при этом заводе работать. Свои разработки будут. Сейчас мы сначала на китайских комплектующих потихонечку выйдем на новый уровень. Они говорят, здорово, ребята. Здорово. Мы строим завод. Мы нанимаем людей. Естественно, сначала мы им платим зарплату как? Ну, из того, что взяли у инвесторов, потому что у нас еще пока, ну, мы не отбили деньги. Мы еще не продали телевизоры эти. Вот мы начинаем делать эти телевизоры наши. Вот мы их сделали, первую партию. И, внимание, ее некуда продать. Мы приходим в торговый центр с нашим телевизором, говорим, у нас такие телевизоры. Поставьте в МВидео, Эльдорадо и везде наши телевизоры. Нам говорят, ребят, у нас здесь стоят LG, Samsung, а вы идите в задницу. Вместе со своими телевизорами. Мы говорим, вы не понимаете, это российское производство. Они говорят, нас не парят, потому что у нас есть договоры, заключенные с определенными компаниями. У нас есть стенды, на которых стоят телевизоры этих компаний. И мы не можем добавить еще стендов под ваши телевизоры, потому что, извиняйте, мы можем разместить, например, в нашем интернет-магазине ваши телевизоры. Но, как понимаете, это вот ну, такое вот в пользу бедных. Получается следующее. Нам некуда реализовывать свою продукцию. На рекламу у нас денег не хватило. Наверняка. Мы же не думаем о том, как реклама двигает прогресс. Правильно? Мы же думаем только, что производство у нас. Мы на продукцию, на рекламу нет. На зарплаты нет денег. Все, они кончились. Инвесторам отдавать нечем. На прилавки нашу продукцию не ставят. С нашим производством мы превратились в ноль. Мы превратились в дебилов, которые понаделали телевизоров и сказали, все, мы ноль, мы прогорели. Мы говно, а не бизнесмены. Вот кто мы в этот момент. Вы это предлагаете или что вы предлагаете? Вы понимаете, что если вы что-то производите, вы это должны производить, понимая, что вы это продадите. Потому что если вы что-то производите, а потом не сможете его продать, значит, у этого нет цены. Значит, это сделано напрасно, значит, вы просто сожгли деньги. Какой бы прекрасный продукт у вас там не производился. И не надо мне рассказывать про 10 энтузиастов, которые в интернете вдруг прочитают про вас потрясающий завод и начнут у вас что-то заказывать. Ничего подобного. Плюс есть влияние брендов. Есть раскрученные бренды. Например, в автомобильной промышленности. BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Toyota. Вот если ты делаешь в России, размещаешь завод Toyota, допустим, и делаешь здесь Toyota, собираешь, их покупают. А если ты завтра в России начнешь производить автомобили под названием, там, «Русич», то доверия к этой марке пока нет. А доверие завоевывается годами. И вот вы этих «Русичей» начнете делать, и все будут говорить, ну, не знаю, покупать «Русич», не покупать. А «Тойоту» всю сметут сразу, потому что «Тойота» и «Фольксваген» продаются больше всего в мире. Сразу сметут. Я бизнесмен. Я думаю, что мне сделать? «Русич» делать мне? Или мне взять и построить здесь завод, будут работать русские люди под надзором немцев, просто посмотреть, да, они нам расскажут, как делать, будем собирать, да, отчислять в Германию, в том числе деньги, потому что, ну, мы же по франшизе работаем. Я смотрю, что удобнее, что выгоднее, что больший процент вероятности в реализации имеет. Все, Строим завод Volkswagen где-нибудь в Калуге, там собирают эти машины, на них работают, внимание, русские люди работают, зарабатывают зарплату. Это, внимание, завод, расположенный на территории Российской Федерации, который входит в ВВП Российской Федерации, растит нашу экономику, и гарантии реализации продукции высокие. Че вам еще надо? Не вот,
надо построить завод.
Постройте, идите завод. Но если вы из этого завода ничего не продадите, вас потом порвут эти же люди, которых вы на работу на этот завод наняли, и зарплату им платить не можете. Вас потом инвесторы на кол посадят тем самым местом, которым не хотелось бы. А не хотелось бы никаким. Что, не так?
Нет, надо построить завод.
Делайте, да, делайте левых перчаток больше, чем правых. На протяжении еще 40 лет. В 50, 100 лет. Перевыполнить план по левым перчаткам. Не важно, что их никто не купит. Рынок так не устроен, так не работает. А? Может, и купили бы телек, только за него заряжать будут как за брендовую модель, пишет Сози. А Сози все очень просто. Все в мире борются за потребителя, за покупателя. И поэтому, естественно, существует демпинг взаимный цен. И поэтому, да, есть производители, которые могут определенную линейку автомобильную производить себе в убыток. Например, я просто на автомобилях привожу пример, лучше знаю. Премиальные есть корейские автомобили, которые в производстве стоят дороже, чем их продают. Но корейцы готовы на эти траты, потому что они отбиваются за счет простых машин, таких не премиальных, Б-класса и так далее. Это как, вот поймите, например, у человека есть сеть ресторанов. Есть рестораны, например, там, в Люберцах, в Химках, где там еще, я не знаю, в Нарофоминске. Они приносят ему деньги, выгодно. Арендная плата небольшая. Персоналу платить надо мало, зарплаты ниже в Подмосковье. Все, приносят деньги. Вот, легче договориться с местными властями, чтобы там они сильно не давили, легче договориться с пожарной службой, легче, ну, со всеми, короче, легче договориться. А нас бизнес строится на договоренностях, вы это знаете, я не буду вам здесь добавлять. Вот этот человек так делает. А потом он говорит, ну, надо развиваться. Сделаю ресторан в центре Москвы. Он понимает, что ресторан в центре Москвы будет страшно убыточный, страшно. Но он его строит. Для чего? Имиджевый ход. Он готов нести потери по этому ресторану или хотя бы, ну ладно, есть либо в ноль, либо небольшие потери. Он готов нести, но чтобы его сетка встала в центре. Пусть она будет убыточная, пусть там ест 3 человека, но постепенно узнаваемость будет расти. А он ее будет содержать, вот этот конкретный ресторан где-нибудь в центре, за счет той сетки, которая у него существует, например, по всей России. Потихонечку выходя на новый уровень премиальности, так скажем. И потом он, например, создаст эту сетку, заработает у него в центре, на периферии, и он создаст отдельный суббренд премиальный. То есть, допустим, он делал какие-нибудь там сэндвичи, а это будут какие-то особенные теперь сэндвичи с другим названием, как это сделала корейская марка, вот автомобильная, понимаете? Сейчас я вам скажу, Hyundai, которая делает автомобиль Genesis. Это все еще тот самый Hyundai, но это не Hyundai, потому что это Genesis. Это отдельная машина. Вот так это строится, а не по-другому. Они вот эти розовые фантазии, иллюзии, сопли о том, что вы построите завод, и тут же все такие, ой, купим-ка мы это все, что произведено на этом заводе. Попробуйте выйти на рынок, это ад. Не зря человек из вятского класса вставал и говорил, мы на полку попасть не можем в торговые вот эти сети, в супермаркете. У нас вятский квас хороший, но его не ставят, потому что остальной квас принадлежит либо Coca-Cola, либо Pepsi-Co. Все, Pepsi-Cola и Coca-Cola, все заполонили. Некуда встать, тебя просто не поставят, и все, в супермаркете. Производите, что хотите. 19.30 новости. Алексей говорит, нам нужно 10 ударов Сталина. Алексей, кому вам? И, в общем, если только вам, то я всегда рад. Я вообще не против того, чтобы ко всем относились так, как времена Сталина. Кроме меня. Я прошу, если вдруг когда-нибудь руководство страны решит относиться к вам так, как времена Сталина, меня вынести за рамки этого отношения. Поэтому 10 ударов, 20 ударов, кнут. кнут пряник, кнут пинок, и нет пряника. Все, пожалуйста. Алексей, если вы этого хотите, то, пожалуйста, это все для вас. Куда Дональд Кук прет? В Одессу, может быть, Рудольф? Может быть, в Одессу? Нет? А, так, нахватался верхушек всяких, вот, и кукарекает, из 10-9 прогорают, бизнес прогорает, пишет 27-й. Так они прогорают, потому что они дураки. Вы что, не понимаете, почему бизнес прогорает? Именно потому что они дураки, потому что люди начинают делать бизнес, не просчитав заранее, что они делают. 27-й, именно, именно об этом я и говорю, но вы 27-й глухой, понимаете, какая проблема со слухом у вас. Я вам именно об этом и говорю, что это садится человек, мечтатель большой, и говорит: о, сейчас я сделаю бизнес, и я буду делать букеты цветов. И это будут эксклюзивные букеты цветов с какими-нибудь мишками мармеладными. И сейчас я их сделаю. Берет деньги, которые были, закладывает квартиру, делает этот бизнес. Оказывается, что этот рынок уже давно забит. Уже есть укоренившиеся там давно имена, бренды, которые все знают. Оказывается, что на рекламу не хватило. Прогорает моментально, и все, и бизнес его закрывается. Я именно об этом вам, 27-й, говорю, а вы меня не слышите. И именно ровно об этом я толдычу тем людям, которые рассказывают про производство. А я говорю, что если вам некуда продавать и реализовывать свою продукцию, производство затевать смысла нет. Если вам некуда продать, реализовать продукцию, зачем вам производство затевать? По-хорошему, вы должны провести анализ, узнать нишу незанятую, в принципе. Провести... Вообще, как-то у людей хотя бы спросить, им надо, не надо то, что вы будете делать. Вот завтра, просто представьте, вы решили сделать русский смартфон. Вы уверены, что его купят? Вы уверены, что его не ждет судьба йотафона? Вы уверены, что его с распростертыми объятиями примут пользователи? Вы уверены, что люди, у которых сформировалось доверие к марке Apple или Samsung, перейдут на ваши там какие-нибудь русофоны? Подумайте над этим. Или вы думаете, что этого нет, потому что никто не делает? Так не покупают. Что, вот сейчас Яндекс сделал Яндекс.Фон. Ну чё, прям пошли толпами люди, стоят в очереди. Недостаточная сила бренда. Неубедительно пока. И вот это самое сложное. Лада уже давно делает эти свои Весты и X-Ray. Вполне себе на уровне корейского автопрома. Но доверие к Солярисам и Рио выше. Почему? Потому что они дольше это доверие завоевывали. Потому что авторитет отечественного автопрома был разрушен в определенный момент, до основания. И анекдоты до сих пор про Ладу ходят. Хотя уже совершенно другое производство, другие люди работают. Иностранные специалисты в том числе действительно высокоэффективные привлекаются. Дизайн прекрасный у автомобилей, но этого пока никто не замечает. Выходит бренд Аурус, вы что думаете, сейчас вот Аурус пойдет на рынок, сейчас все пересядут с Мерседесов на Аурусы у нас? Сейчас. Для этого нужно будет долгое время поддерживать бренд. Зарабатывать лояльность аудитории, возможно, использовать административный ресурс, чтобы пересадить руководящий состав на эти автомобили, понимаете? Админ-ресурс, он просто пересесть на отечественное, тогда, может быть, они пересядут. И то там, ковырни в этот Аурус, оказывается, что там комплектующие вместе с Porsche делали еще что-то, но это нормально, в принципе. Вот и все. Яндекс.Телефон, сейчас все блогеры рекламируют, у Яндекса денег хватит на рекламу, пишет Джон Мотсон. Может и рекламируют, но рекламировать не значит продать. Основная цель рекламы заключается в том, чтобы купили. Если вы много рекламируете и много говорите, а у вас не покупают, это значит, что реклама ваша невыгодная, и вы вложились не в то дело. Такие дела. Также и с самолетами. И с самолетами в том числе. Именно поэтому лучше начинать производство под, не под контракты, так скажем, уже готовые, да, какие-то, да, под договоренности, но по предварительной договоренности. Мы тут собираемся делать вот такие вот телефоны. Они предположительно будут вот такие. Кто-нибудь хочет? И люди начинают делать предзаказ. Ну, я вроде хочу. А вы готовы вот предзаказы? Ну да, наверное, сделаю. Смотришь по предзаказу. Вместо там миллиона человек на предзаказ согласились 1000. прям назад им, ну, если это какие-то деньги они сдают, например, да, по предзаказу, назад им деньги разослал, этой тысячи, и все. Сказал: о, ребят, у вас всего 1000, мы рассчитывали на 1000, мы не провернем с таким капиталом это дело, у нас не получится, извините, вот вам, да, назад по 1000 рублей вам всем. Все, спасибо большое, проект закрывается. Энтузиазма не хватило человеческого, все. У «Лады» есть дизайн, но элементарного автомата нет. Вот «Солярис» и лидирует. Поставили нормальный автомат, глядишь бы и купил. А так как было зубило, так и осталось, пишет Деко. Да как будто у нас нашего производства этот автомат. А зачем назад? Ну, Давид, ну, потому что вы честные люди. Мы же о честных людях говорим. Если мы говорим о мошенниках, то следующим образом. Значит, давайте мне деньги, я вам построю жилищный... Оно и правильно? Жилой комплекс. Это будет такой вот большой жилой комплекс, он будет красивый в центре, с видом на Кремль, это будет обалденно, ребята, рисуешь все, привлекаешь дизайнеров, красивые у тебя буклеты, люди отдают тебе миллионами деньги, а после этого ты пропадаешь, а фирма твоя банкрот, ну а ты где-то попиваешь коктейль, но правда потом тебя могут поймать, посадить в яму, все бывает, а могут какие-то очень серьезные люди просто найти тебя и совсем будет плохо, кровушку твою пустить. Но схемы такие тоже работают. Дольщики — это что такое? Это ведь люди, которые дают деньги на несуществующую еще недвижимость. То есть они покупают воздух. И вот это логично, когда ты говоришь, для бизнесмена удобно. Ты говоришь, я вам здесь продаю, как бы, здесь скоро будет дом, дайте денег. Они дают денег, ну а вы честный человек, вы их в оборот и начинаете строить. Да? Но, как оказывается, честных людей мало, и часто так бывает, что дольщики потом остаются с этим самым воздухом, который они купили. Но вы поняли, да, в чем смысл работы? Как бизнес лучше строить, нежели иными способами. Но, правда, можно нарваться на мошенников. Я считаю, что весь успех бизнеса зависит от количества вложений, Джон Мотсон говорит. Ну, тогда у нас было бы очень много бизнесменов разных, например, которые на приватизации 90-х получили капиталы, а потом эти капиталы огромные вложили где-нибудь за рубежом, и у них потрясающий бизнес удалось там выстроить. Как ни посмотришь на наших бывших олигархов, беглых, живых и мертвых, практически ни у кого ничего не получается. Ну вот вроде что-то у Чичваркина там чуть-чуть получается, но тоже не сказать, что вышел он на прежний уровень. Так что так. Был один политик, который обещал всех чиновников пересадить на отечественные машины. Плохо кончил, пишет Денис. Не ошибаюсь я, это не Немцов случайно, нет? Так, ну ничего не делай, а на какие шиши будешь iPhone покупать, пишет 27-й. 27-й, вы продолжаете, видимо, пребывать в состоянии идиотическом, и вы не можете понять, что в условиях рыночных отношений есть не только производство. Вот. И делать — это не только производить. Вы понимаете, какое дело? Вот, например, если вы посмотрите на экономики некоторых стран, и в том числе, я вот прошу вас, просто возьмите и посмотрите на экономику Великобритании. Посмотрите, сколько, какой процент экономики Великобритании — это банковские сделки. Что такое банковские сделки? Купил подешевле, продал подороже. Взял деньги под определенные проценты, там, ну и так далее. Ну, вы поняли, да? Вкладывают в банковское... Вообще банковские операции у них там. Огромное количество вот в процентном соотношении их экономики. Банковские операции, купил-продал, купил-продал, купил-продал. Но не зря существуют эти люди, специально этим занимающиеся. Потому что есть на международном уровне торговля. Вы, 27-й, просто этого не знаете, никогда не узнаете, потому что, ну, вы не хотите этого узнать. Я вам об этом сообщаю. По приколу, вместо того, чтобы писать мне смс-ку, после эфира наберите... Экономика Великобритании. А ты черт побери! Да и ладно, давайте так. Даже специально для вас. Экономика Великобритании. Специально, вот, понимаете, для вас. Так. По объему ВВП, по ППС, 10-я экономика в мире. И сейчас будет очень смешно. Это значит, что они ниже в рейтинге, чем мы, потому что мы, если я не ошибаюсь, на 6-м месте по ВВП, по ППС. Сейчас все: что? Что ты такое говоришь? Да, я говорю вам, да. Да, действительно, мы на 6-м, Индонезия на 7-м, Бразилия на 8-м, Великобритания на 9-м, вот здесь вот, по последним, да. А, это 16-й год. А, ну все правильно, никакой разницы нет. Ну вот, Китай на 1-м. То есть ВВП, ППС мы выше экономики Великобритании. Но это потому, что у нас просто население больше, так оно обычно бывает. Страна с большим населением обычно выше по ВВП, по ППС. Ну ладно, неважно. Так вот... Ведущим сектором британской экономики является, внимание, сфера услуг, 3/4 ВВП. Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая 27,7% ВВП, определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений. Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования. Вот 27-й, пока вы живете в мире идиотизма вашего, вы так этого и не поймете. Я вам раскрываю глаза. Я вам за бесплатно. Бесплатно абсолютно. Понимаете? Я вам объясняю, что деньги зарабатываются в этом мире не только производством. И Великобритания, и англичане это знают. А вы нет, потому что вы глупый. И ваша глупость ужасна. И вы все еще никак не можете осознать, где вы вообще живете. И на каких условиях. Понимаете, в чем дело? А дальше вы можете писать какие-нибудь типа злобные ваши смс-сообщения, что я там что-то не понимаю, а вы что-то там понимаете. Вы действительно ничего не понимаете. Вот, вот в чем дело. Поэтому вы твердите, как и некоторые другие слушатели, странные мантры, которые не имеют отношения к действительности, к реальности. Вот просто не имеют и все. Но вы живете в своем потрясающем вымышленном мире. Избавляйтесь от этого лозунгового мышления, от этой матричности вашего сознания, как, не знаю, кем заложено, не знаю, может быть, советская школа, не знаю, чем. И все, и попробуйте проанализировать вокруг происходящие вещи. Так что, вот, человек, бухти дальше, например, да, кто-то пишет там, ты там говоришь в микрофон, ты ничего не делаешь. Действительно, я с вами согласен. С точки зрения физической нагрузки, говорить в микрофон, это ничего не делать. Это тебе не в шахте быть, не в забой, да, идти. Это тебе не трубы гнуть. Это тебе не много чего, не машину вести. Это говорить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что у меня есть зарплата, которую мне платят, в том числе за счет рекламных средств, которые у нас есть, за которые мы существуем. Понимаете, у нас реклама здесь идет. Вот. И эта зарплата налогами отчисляется в бюджет. Понимаете? Я плачу в бюджет. Если моя зарплата выше вашей, 27-й, я не знаю, или какой-то, 47-й, 58-й, неважно, выше вашей, значит, и налогов я приношу больше. Значит, в принципе, теоретически, для экономики я полезнее, чем вы. Вот в чем дело. Но если я по-честному, если я ничего не ворую, понимаете, в чем дело? Если я ничего не ворую, а делаю свое дело просто, а потом плачу налоги. Ну, такое дело. Можете не верить в это, а можете верить в это. Но это так. Потому что в экономике это как в живом организме. Тут нет лишних частей. Экономика по уму, а на нее не должна влиять идеология. Но она должна жить сама по себе. Об этом все вам твердят, эти все кудрины, грефы, вот прям через запятую. Они вам это говорят множество лет. Как только вы лезете с идеологией в науку, а экономика это наука, хана экономики, хана науки. А вы все со своими идеологическими штампами пытаетесь туда залезть, а вот надо, чтобы построили заводы. Надо, но с умом, понимая, куда ты будешь это реализовывать, понимая, что у тебя есть рынок сбыта, понимая, что у тебя есть пользователь, который это купит, потребитель. А если его нет, звеняй, друг. Леша Гудошников сидит на радио. Как кто-нибудь из вас решил сделать бизнес. Но у него есть продукция, но нет, никто не знает об этой продукции. Этот человек находится в тяжелом положении. Ему надо зарабатывать деньги, не получается, не идет продукция. Он приходит, у нас рекламная служба, телефон ее вы слышали. И говорит, слушайте, а не можете дать рекламу? Ну, обращается в нашу рекламную службу. Руководство там решает, как это, сколько стоит, как, что, почему. Дали рекламу. Вы услышали, вы аудитория, которую я держу на себе. В эти вот два часа мои, с 6 до 8. Да, я держу на себе. Вы услышали эту рекламу и сказали, а может посмотреть, что это там такое? Вдруг кому-то из вас, пусть там 100 человек решили, что нужно посмотреть, 10 купили. Вот это и есть двигатель экономики. Это и есть двигатель потом прогресса. Это и есть механизм работающий. Нельзя вам взять, вынуть почки, чтобы вы хорошо жили. Вы без почек хорошо жить не будете. Понимаете? Нельзя вам взять, выколоть глаза и сказать, ну, веди полную счастья и активности жизнь. Иди, активно отдыхай, катайся на лыжах. Не получится, вы слепой. Это организм. Большой, сложный организм, в котором К сожалению, если вы будете действовать так, как вы предлагаете, а вы предлагаете, вы как это, чиновник, а давайте закроем торговые центры. Можно всем вместе нечаянно умереть. Этот организм может подохнуть. Понимаете? Это как взять, а давайте мы не будем пользоваться носом. Дышать только ртом. Ну, какое-то время можно дышать, наверное, только ртом. А потом окажется, что это неудобно. И, может быть, не зря нос придуман, и им тоже надо дышать. Понимаете? Азбучная истина, говоришь, все ясно, пишет Макс. Да не, нет. Нет, нет. Вот смотрите, Макс, вам кажется, что я азбучная истина. Вот, 921 какой-то. Много лет не слышал тебя, Лешенька, ты не изменился, такой же дурачок. То есть он сидит и думает, что я не прав. Понимаете, какое дело? Ну, либо тролль. А, да. Ну, и так далее. То есть есть люди, которые... Давай удаву отрежем спину, пишет Александр. Да. В том-то и беда, Макс, что когда ты говоришь азбучные истины, ну, появляются какие-то люди. Я же не говорю, что я говорю сейчас какие-то вещи недоступные. Боль в том, что они совершенно доступные. Они настолько понятные, что уже можно было за 30 лет рынка в России... Это, ну, как бы уяснить. Но есть целое поколение людей, которое, внимание, просто, это самое главное, не хочет согласиться с этим. То есть им говорят, небо голубое. Они говорят, такое, почему не синее? Вот, ну, допустим, красное. И говорят, ну, потому что голубое оно теперь. Вот я не знаю, может, оно когда-то было красным, может, когда-то зеленым, но сейчас оно голубое. Оно голубое. Они говорят, нет, нет, оно голубое, потому что ты предатель. Миш, какой я предатель? Я просто объясняю, сейчас вот смотришь на небо, голубое. Ты предатель, поэтому ты так говоришь. Оно другого цвета. И почему вообще голубой называется голубым? Может, он и не голубой вообще никак. Понимаете? То есть такое ощущение, что ты говоришь с больным человеком на всю башку, что он вообще невменяемый. Понимаете, он на белое говорит черное, на черное он говорит белое. Ищет заговор всегда, страшный заговор. Буржуйская рожа, капиталист, ты хочешь, чтобы мы гнили в нищете? Ах ты, чубайсовское отродье. Какое я чубайсовское отродье, если бы мне Чубайс хоть раз заплатил за что-нибудь. Нет, нет, еще раз нет. Это как мне один эксперт, ну, на телеке встретить. Не могу понять, Алексей. Мне говорит, что... Ну, вы как бы это, за кого? А он такой, ну, патриотичный. За кого? За наших, как бы, или за не за наших? Я говорю, в смысле? Он, ну, как-то вот непонятно. Я говорю, некая амбивалентность присутствует. Он, да, говорит, некая амбивалентность присутствует. Я говорю, ну, как бы я вообще сам по себе немножечко думаю просто это все, как-то рассуждаю. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Как-то его смущает, понимаешь? Потому что я могу и за здравие Советского Союза, и за упокой. Потому что в некоторых частях хочется как-то за здравие Советского Союза. Что-то похвалить хочется. А что-то хвалить не хочется. Вот репрессии массовые, ну не хочется хвалить. Ну не хочется. Ну извините, пожалуйста. Я бы рад хвалить массовые репрессии, но меня расстреляли прадеды и прапрадеды. Ну извините, пожалуйста, но я не могу. Ну не могу я хвалить массовые репрессии. Ну не получится у меня никак. Вот. А вот что-нибудь типа бесплатная медицина. Ну хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ну, это замечательно. Какие заводы, брат, тут в больницах швабры на перелом накладывают, пишет Кайзер. Связался с банковским сектором, плюс биржа, за 3 месяца заработал больше на второй официальной работе, пишет монтер. Ну, смотрите, не прогорите, монтер. Вы играете на, как это говорят, малое плечо. У вас денег-то, наверное, не очень много. Вы сейчас можете прогореть. Люди, у которых мало денег, играя на бирже, часто оказываются вообще без денег, такое говорят. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Вы только понимаете, что Лондон – это не только Англия. Там ротшильдский клан, финансовый центр, Лондон-Сити. И там даже королева выезжает в Лондон-Сити с разрешения премьер-министра Лондона-Сити. Так что финансовый центр крупнейший, и там нас нечего сравнивать.
Да, все. Поэтому мы попытаемся изобрести такую систему, при которой деньги не нужны. И изобразить, что она будет работать. Изображать мы будем где-то 70 лет, потом скажем, а нет, деньги все-таки нужны, и система рухнет. Правильно? Ну я правильно говорю? Потому что, ну есть же Ротшильды. Есть Ротшильды. Есть вообще старые капиталы. Есть старые капиталы, есть новые капиталы. Есть сверхновые, Типа вот этих вот всех гуглов, амазонов и прочего. Это вообще навью, это вот свежие миллиардеры долларовые. А у нас времени нет. Все это есть, но времени-то нет. Времени-то всегда в обрез, друзья. Все, я устал я зарабатывать деньги сегодня здесь. Пора отдыхать. Сколько можно уже пахать на вашу экономику? А? Сколько можно мне пахать на нашу экономику? Я же потом все это в налоги. А? Сколько можно мне сегодня уже увеличивать наш внутренний валовый продукт? Че время? В 56.10 что-то написал. Ну вот, 3 секунды у меня еще есть. Че ты мне прерываешь мой спич патриотический? Все, все, дальше сами развивайте экономику, я завтра ее буду развивать. С 6 до 8 в это же время. И да пребудет с вами сила.